Реальный сектор и финансы. Прогнозы и мнения. Тенденции и закономерности. Экономика в деталях. На Радио Республика.
Здравствуйте. В студии Ирина Машкова и наш постоянный экономический эксперт, доцент кафедры международной экономики Донецкого национального университета Андрей Владимирович Грузан.
Да, здравствуйте, Ирина.
В своих программах «Экономика в деталях» мы много внимания уделяем проблемам экономического развития республики и приводим примеры того, как в сходных ситуациях действовали другие страны, что у них получилось. Ну, в общем, исследуем мировой опыт, можно так сказать. Может быть, некоторые темы заставляют заглянуть так далеко в будущее, да? Но ведь и без построения стратегических планов невозможно и какое-то развитие. То есть нужно действительно понимать, а что будет дальше, потом. Вот и сегодня тема нашей передачи будет посвящена отраслевой науке. Науке, нацеленной на практический результат, не фундаментальной, а именно прикладной. Давайте сначала о постановке вопроса. Почему вы считаете важным, ну и своевременным обсуждение такой проблемы, как создание отраслевой науки?
Если можно, немножко поправлю. Не создание, а возрождение отраслевой науки до распада СССР. Эта наука существовала в каждой отрасли, практически на каждом большом предприятии существовали научно-производственные объединения, то есть свои институты, свои конструкторские бюро, свои инженерные корпуса, где масса людей трудилась над созданием новшеств каких-то, их разработки и внедрения в производство. Почему этот вопрос, по моему мнению, должен возрождаться? Потому что, как в предыдущих передачах я говорил, нужно переходить от металлоемких и энергоемких продуктов промышленных к наукоемким. Наукоемкие продукты нам позволят выдерживать мировую конкуренцию, и поэтому эту науку нужно возрождать, причем возрождать на больших предприятиях, может быть, даже на некоторых малых, в отраслях, по моему мнению, где это можно сделать. И вот эта наука должна возрождаться, которая будет связана с отраслью, с производством, ну и с другой стороны, это будет наука.
И это все обеспечит конкурентные преимущества вот той продукции, которая будет выпускаться в Донецкой Народной Республике.
Непременно это обеспечит.
А в чем на практике, по-вашему, вот выразится вот это создание, ну, или возрождение отраслевой науки? Вот что должно возникнуть снова? Отделы, не знаю, институты? Что?
Мы имеем уже опыт, то есть до распада СССР это были целые институты, в которых присутствовали, во-первых, разработчики, во-вторых, инженеры и конструкторы, которые это все воплощали на бумаге. В-третьих, это рабочие, которые создавали модели этого всего.
Опытные образцы.
Опытные образцы. Затем испытатели были такие отделы. Затем это все просчитывалось экономистами, то есть насколько это будет полезно и действительно целесообразно в это время и в этом производстве. Затем все это внедрялось. Ну, насколько быстро внедрялось, я не могу сказать. Вот, то есть по слухам говорят, что многие машины и механизмы внедрялись очень долго, но это зависит от работы уже чиновников самих. Да, считалось, что это были раздутые штаты, финансирование было большое.
Вы имеете в виду вот эти научно-исследовательские институты, вот эти, да?
НИИ,
которых было много,
НИИ,
да,
советские? Была масса, да. Которые, да, присутствовали в каждой отрасли.
То есть вот, на ваш взгляд, возрождение подобных научно-исследовательских институтов отраслевых, ну, во всяком случае, по тем отраслям, которые будут признаны как бы приоритетными для развития, это поможет созданию той научной базы и того как бы портфеля разработок, которые могут быть внедрены в производство.
Да, для чего это все нужно возрождать? По моему мнению, необходимо связать фундаментальную нашу науку с производством. То есть фундаментальная наука, она дает какие-то общие понятия. Производство уже выпускает промышленную продукцию. И нет вот этого связывающего звена.
Мнение эксперта.
То есть должен быть какой-то институт, в котором должны находиться все специалисты, которые будут работать в одной цепочке, но работать на один единственный результат. Да, реалии сегодняшнего дня, рыночная экономика, она не подразумевает вот эти раздутые штаты, которые якобы они были. При нынешних реалиях, то есть можно отдать частично какие-то наработки, какие-то проекты, разработку проектов или производство каких-нибудь небольших деталей можно отдать частному бизнесу, который более гибкий, более быстро может внедрить в свое производство и выполнение новых деталей и какие-то новые разработки, затем возвращая вот эти реализованные уже небольшие проекты в институты, то есть делают одно целое. Но почему нельзя отдать все, например, в руки частного бизнеса? Потому что говорят, чем больше людей в институте, тем больше они друг у друга на глазах, даже в тех же курилках, столовых, они встречаются, обмениваются опытом, обмениваются какими-то идеями.
И сама атмосфера в любом случае, да, в коллективе, все знают, кто над чем работает, на какой стадии та или иная идея находится, разработки, соответственно, в любом случае, да, это подпитывает, да, эту среду.
Кто-то что-то изучает, читает, передает друг другу, не только в своем отделе.
Вы говорите о том, что бизнес может, да, подключиться, но инвесторов и вообще бизнесменов интересует достаточно быстрая отдача вложенных средств. И даже те же инвесторы, которые инвестируют именно в научные разработки, их интересуют те проекты, которые дадут отдачу через 2-3 года. То есть никакие игры в долгую инвестора не интересуют, потому что это увеличивает риски.
Я бы так сказал, частного инвестора или мелкого инвестора это не интересует. А крупный инвестор может подождать и 10-15 лет вообще. Разработки рассчитаны на то, что основным инвестором будет являться государство, которому это выгодно, которому это полезно.
Экономика в деталях.
В своих работах я упоминал, что необходимо не только связывать фундаментальную науку и производство. Я пытался сказать, что необходимо и создавать учебные заведения, то есть вузы, которые выпускают специалистов, должны также входить в эту цепочку. То есть мы выпускаем не просто такой утрированный пример, но выпускаем автомобиль, а мы выпускаем новый автомобиль, то есть мы его разрабатываем, он выпускается, и мы тут же вслед за автомобилем выпускаем людей, которые могут ездить на этом автомобиле.
И обслуживать его тоже.
Обслуживать, кстати, да, и обслуживать тоже. То есть затрагивается уже не один вуз, а несколько.
Еще тоже проблема в чем. Опять, если возвращаясь на нашу почву, она же все-таки в первую очередь интересует Донецкая Народная Республика. Да, в этом году впервые был принят годовой бюджет нашей страны. До этого помесячные бюджеты были, потому что это очень сложно было сверстать на год этот документ. При этом цифры этого расходные и доходные части бюджета, они скрыты. Как сказала министр финансов Донецкой Народной Республики Яна Чаусова, это связано с военным временем, поэтому эти цифры не раскрываются. Но мы, в общем-то, прекрасно понимаем, что направлений, куда первоочередные деньги нужны, да, нашему государству. Наверное, это все-таки, к сожалению, не научные разработки в данном направлении. Как бы стратегически мы ни мыслили, у нас просто на это сейчас нет денег, наверное.
Да, цифры действительно не разглашаются по известной причине. Но это не должны быть цифры такой направленности на научные разработки. Это цифры на развитие промышленности. То есть развитие промышленности, промышленного сектора уже подразумевает развитие его в инновационной деятельности. Сказать, что в ДНР еще в 2016 году, если не изменяет память, уже был создан у нас государственный комитет по научным разработкам, который состоял при, по-моему, Министерстве образования, да, и возглавлял его заместитель министра образования. Как только Денис Владимирович вступил в должность в ноябре прошлого года, в 2018-го, вышел указ. То есть тут также о создании, вернее, даже не о создании, об упорядочении работы этого государственного комитета, который теперь называется по науке и технологиям, который состоит на базе физико-технического института, по-моему. Боюсь ошибиться, но так.
Скорее всего, именно так, да.
Да. И этот комитет создан, значит, работа государства идет. Я думаю, какие-то средства откладываются и на эту деятельность. О работе этого комитета я могу судить только из интернета, из СМИ. Я вижу, что комитет работает. Практически раз в месяц проходят какие-то заседания. Научные мероприятия проходят не реже, по-моему, 2 раз в месяц. Да, они проходят не на нашей территории, но это опять-таки связано с войной, и многие иностранные гости просто не могут сюда приехать. Поэтому они проходят на площадках России, Крыма. Есть возможность у наших ученых выезжать туда, участвовать, показывать свои новшества, смотреть на новшества другие. То есть, что такое вот нанотехнологии, новые технологии. Это технологии, которые разрабатываются, и мы только на выставках можем это увидеть и показать, ну, больше нигде. Выставки основное.
Экономика в деталях.
Ну, а теперь такая небольшая статистика о том, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы необходимы. Об этом, в общем-то, в этом никого убеждать не нужно, да, и ведущие экономики мира действительно достаточно серьезно финансируют эти разработки. Ну вот, в частности, если приводить примеры по объему финансирования именно вот НИОКР, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, то на первом месте Соединенные Штаты Америки, они тратят почти 3% от объема собственного ВВП на эти разработки. Второе место у Китая. Там около 1,5% они тратят ВВП. Третье место у Японии, а Россия замыкает десятку мировых лидеров и тратит 1% своего ВВП на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. К слову, Советский Союз на вот такую научную деятельность тратил 5% своего ВВП. Но вот риски же какие существуют, тоже эксперты очень многие говорят о том, что даже высокие ассигнования, да, на НИОКР, они еще не гарантируют результат практически. Вот что хочется еще сказать. Ведь далеко не все предприятия, даже крупные, могут себе позволить иметь в своем составе даже отделы, не говорю уже научно-исследовательские институты. А что делать в таком случае? Как вообще поступать? Развиваться-то надо?
Да. И, кстати, учеными доказано, что львиную долю средств на научные разработки даже на предприятиях любого типа, любой собственности, 70% должно помогать государство, у которого уже и в бюджете, и везде забиты вот эти риски. То есть предприятие, ну, практически ничего не потеряет, но предприятие будет знать, что оно защищено, что оно застраховано, и будет внедрять. В нынешних реалиях необходимо строить вот такую цепочку, создавая вот эту отраслевую науку, связь науки и производства. Между наукой и производством появляются уже, как мы говорим, и вузы, и ПТУ, и специализированные техникумы, которые будут готовить, начиная от специалистов, которые создают эти инновации, и заканчивая специалистами, которые будут внедрять их и затем пользоваться ими. Основное – это человек, и вкладывание в человека средств – это единственное надежное как бы вложение. Да. Затем чуть назад, по вашему комментарию, да, вы правы, Америка на первом месте там по разработкам, то есть по вложению средств в эти разработки, и она же является лидером по созданию каких-то новшеств. Она является лидером по получению их учеными Нобелевских премий во всех отраслях науки. Да, специфика их такая, что они много средств вкладывают в новшества, опять-таки большая роль этого государства, по-моему, до 80%. Китай находится на втором месте, система у них такая же, как у нас была, социалистическая. В основном у них присутствуют конструкторские бюро, то есть то, что мы уже видели, инженерные корпуса, которые с большим количеством персонала, которые делают эти разработки, внедряют. И вот смотрите, какой результат. То есть социалистическая система уже не такая страшная, оказывается, уже и была.
Экономика «Экономика в деталях».
Дальше. Европа – лидер по инновациям. Инновации, которые придумываются и внедряются, они занимают от идеи до внедрения совсем небольшой срок. Япония – это вообще отдельная статья, потому что там существуют даже некоторые отдельные моногорода, которые целый город работает на создание и внедрение вот этих новшеств. Ну, они лидеры и по технологиям, то есть это их конек. И получается, что вот эта инновационная деятельность, она приносит не меньший доход, чем какая-то торговля сырьем, поэтому необходимо, вот, поэтому как бы этот вопрос меня волнует, и я пытаюсь возродить этот вопрос о создании отраслевой науки.
Насколько я вас понимаю, да, вы за возрождение научно-производственных объединений.
Да.
И эта тема такая не новая, правильно? Вот мы уже упоминали, да, что в Советском Союзе именно вот очень активно занимались организацией научно-производственных объединений, которые были вот призваны объединить науку и производство. Такие объединения, сокращенные НПО, они появились в СССР еще в 1967 году, и в их состав обычно входили проектно-конструкторские организации, опытные производства и заводы уже серийного выпуска продукции. То есть вот эта вся цепочка, научно-производственные объединения, они не касались только, там, например, тяжелой промышленности, только, например, машиностроения. Они в самых разных отраслях были, и в химической, и в сельском хозяйстве. Любая область, что называется, человеческая, деятельности производственной, на ее почве достаточно плодотворно НПО себя реализовывал.
Он реализовывал себя, но сейчас в наших условиях создать НПО на любом предприятии – это очень сложно, это очень затратно. Поэтому...
А почему? Почему это сложно, почему это затратно? Потому что только такая плановая экономика, как была в Советском Союзе, способна вообще поддерживать такие научно-производственные объединения? Или
все
почему?
Это упирается в средства и научно-исследовательские разработки, которые будут созданы, купит их только государство. Вот сейчас, я знаю, есть Инновацкий машиностроительный завод, стал научно-производственным объединением. Видимо, хотят возрождать его, как он и был. Я знаю, Донецкий вентиляторный завод является научно-производственным объединением. Ну и информации больше я не зашел, к сожалению. До войны, по-моему, было всего 31 у нас научно-производственное объединение здесь, в Донецке. База какая-то есть у нас. И опять же повторюсь, научно-исследовательские разработки купит только государство. Поэтому здесь мы возвращаемся к роли государства, которое должно помочь возродить это. Да, мы не можем сейчас создать это на каждом предприятии, но выходы есть. Можно создать при министерстве какое-то научно-производственное объединение, которое будет пока распространяться, например, только на отрасль. Например, Министерство транспорта. Просто огромный кладезь работы у нас возрождать и железную дорогу, и автомобильный транспорт. Надеюсь, скоро морской транспорт. То есть логистические цепи, вот это все, терминалы строить. Пока можно на базе отрасли любой. Сельское хозяйство возрождается, машиностроение возрождается. Пока предприятия наберут силу свою, вечно не будет так плохо.
Мнение эксперта.
Ну и давайте теперь о конкретных позитивных примерах, как это у нас тоже традиционно уже в передаче «Экономика в деталях». Давайте поговорим о том, что получается, когда наука вот неотрывно связана с производством. Давайте о положительных результатах такого взаимодействия из мировой практики.
Китай, это я, получается, повторюсь. Китай, да, имея нашу социалистическую систему хозяйствования, то есть мы их и научили, мы им помогли это создать. Они эти научно-производственные объединения не закрыли, и вкладывая, не помню, около 2% от ВВП, они создают новые разработки, то есть и внедряют их, причем стоят на втором месте, да, как вы сказали.
Ну, да, по объемам инвестиций точно, да, да.
Индия считается вообще положительным примером, потому что половина, вернее даже 60% всех доходов идет на инновационную деятельность. Положительные примеры есть, и здесь просто нужно обратить внимание на это и как-то перестроить свою работу и вкладывать средства с умом, так сказать.
Ну да, вот это, наверное, самый сложный всегда процесс, именно перестроить какую-то вот уже рутинную, да, ситуацию, что-то, что уже сложилось, это нужно, ну, где-то ломать, где-то как-то, ну, это всегда действительно сложно бывает, чем построение чего-то абсолютно нового с нуля.
Да, это не постулаты какие-то, это просто мои мысли, то есть я как бы изучая вот систему и мировую, и в нашей стране, я вот пытаюсь вот это сказать.
Давайте, может быть, о ростках такой связи науки и производства в нашей республике, в Донецкой Народной Республике. Вы говорили тоже о том, что у нас еще в 2016 году был создан комитет, который занимается, да, этими вопросами. А что еще можно обозначить вот как о позитивных таких тенденциях того, что все-таки вот эти связи науки и производства в Донецкой Народной Республике, они возобновляются, они крепнут и дают, в общем-то, надежду на такие позитивные перспективы?
Во-первых, очень часто у нас проводятся конкурсы проектов. Из СМИ узнаем, что прошел конкурс проектов касаемо то одной отрасли, то другой, то какого-то производства. Вот эти ростки есть. И вот этот комитет по науке и технологиям все это рассматривает. И я не думаю, что они это складывают на какие-то высокие полки и затем просто этим не пользуются. Затем, я считаю, нужно обратить больше внимания, даже как вот я согласен с японцами, обратить внимание на людей, то есть создавать, больше уделить внимание инвалидам, создание вот этих экзоскелетов и так далее, протезы умные. То есть вот больше нужно, и тогда и люди увидят, что разработки эти есть. Кроме проекта у нас проводятся и выставки. То есть да, у нас там в Луганской Народной Республике была там своя ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства, ДНР и ЛНР предприятий. Она не раз прошла, она много раз проходит. Это пока единственные вещи, на которых мы можем встречаться, видеть наши разработки. Ну, просто не с таким потоком мы их можем разрабатывать и вкладывать, опять-таки потому, что у нас статус республики такой, что многие и инвесторы смотрят на нас, ну, держат буквально деньги в руках и не могут нам их дать, потому что вот такая ситуация у нас.
Спасибо, Андрей Владимирович. На этом сегодняшняя «Экономика в деталях» завершается. В студии работали я, Ирина Машкова, и наш постоянный эксперт, кандидат экономических наук Андрей Грузан. Мы сегодня обсуждали такую проблему, как создание или возрождение отраслевой науки. Вспоминали позитивный опыт Советского Союза в создании научно-производственных объединений и рассматривали возможности для объединения науки и производства в республике. Спасибо за внимание и до скорой встречи в эфире.
До свидания.
Реальный сектор и финансы. Прогнозы и мнения. Тенденции и закономерности. Экономика в деталях. На радио Республика.